Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь пойдет о Скотте Фицджеральде и восприятии его прозы русскими читателями. Наш цикл, посвященный судьбе культовых американских писателей в России, добрался до Скотта Фицджеральда, основоположника новой американской прозы, о чем русские читатели не всегда догадывались. Прихоти советской цензуры приводили не только к тому, что в нашем чтении зияли лакуны, но и к вопиющим анахронизмам. Мой любимый пример – кентавр Абдайка, которым зачитывались и я, и мои родители, то есть шестидесятники всех возрастов, не догадываясь, что прием совмещения античного мифа с современной обыденностью – открытие недоступного тогда Джойса и его Улисса. Тут та же история. На самом деле не Хемингуэй, как мы думали, а Фицджеральд открыл прозу, которая, покончив с викторианской традицией, решительно порвала со словесностью безмерно долгого XIX века. Не тема, не сюжет, не герои, а особое обращение за словесной материей привело Фицджеральда к прорыву в 20-е столетие. Он писал так, что все видно. Этим комплиментом часто балуют писатели. Скажем, Катаев так хвалил Бунина в «Траве забвения». Но тут другое качество текста. На Фицджеральда разительно повлиял кинематограф. Его книги полны скульптурных деталей, которые просятся на экран, ибо они упираются страницей и становятся трехмерными. Именно это делает такую прозу незабываемой и заразной. В нее втягиваешься, как в боевик, и она не обманывает ожиданий, как гениальный триллер. Зависимость от кино ярко проявляется в зачинах романов Фицджеральда. Каждый из них, как в фильмах Хичкока, умная экспозиция, незаметно и выразительно рисующая обстановку и представляющая читателям-зрителям главных и эпизодических персонажей. Вот пример из романа «Ночь нежна». На пляже стоял лысый мужчина в трусиках и с моноклем, выпятив волосатую грудь и втянув нахально выглядывающий из трусиков пуп, внимательно смотрел на нее с берега. Встретив ее ответный взгляд, мужчина выронил монокль, который тут же исчез в курчавых зарослях на его груди, и налил себе из фляжки стаканчик чего-то. Сыграть такого, допустим, Майкл Кейном, и Оскар обеспечен, но не для автора. Как известно, сам Фицджеральд в кино ничего не добился. Возможно, кинематограф был еще слишком несовершенным для его гениально выпуклой прозы. Но ведь и потомки не смогли справиться с экранизациями. Собственно, все экранизации лучше всего получаются из третьесортного материала, как у того же Хичкока, а проза Фицджеральда слишком хороша для кино. Она уже есть кино. Вот и «Великий Гэтсби» никак не дается кинематографу. Тут с романом не сравнились ни старая версия с Редфордом, ни сравнительно недавняя с Ди Каприо. Беда в том, что они не передают символическую глубину романа. В сущности, это поэма о новорише, который мечтает втереться в мир старых денег, как и неопытная, но разбогатевшая Америка, которая ищет себе место в снобистском старом свете. Не зря там никто не может найти счастье, как об этом пишет автор, опять-таки, в романе «Ночь нежна». После завтрака на обеих вдруг напала тоска, которая часто одолевает американцев в тихих уголках Европы. Никаких либо внешних побуждений, ни голосов, на которые нужно откликаться, ни обрывков собственных мыслей, услышанных от кого-то другого, и кажется, что сама жизнь остановилась и не идет дальше. В этом подспудном метасюжете Фицджеральда есть и автобиографическая нота. Характерно, что сперва Фицджеральд хотел назвать свой лучший роман «Великий Гэтсби» нелепо «Новый Тримальхион», давая этим понять, что он тоже читал Петрония, как взрослые и умные. Но Гэтсби не для них. Он про молодых и для молодых. Поэтому роман не стареет. Вся книга как почка, о которых упоминает рассказчик в начале романа. Солнце с каждым днем пригревало сильнее, почки распускались прямо на глазах, как кино при замедленной съемке. И во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето уверенность, что жизнь начинается сызнова. Ну а теперь тема «Скотт Фицджеральд и его рецепция в России» переберется к автору цикла «Муза на импорт» Владимиру Абаринову. Thank you.
Фрэнсису Скотту Фицджеральду, слава пришла очень рано, но советский читатель узнал о его существовании с большим опозданием. В СССР его впервые опубликовали в 1958 году. Это был рассказ «1 мая», написанный в 20-м, в переводе Татьяны Озерской. У рассказа документальная основа. Его действие происходит 1 мая 1919 года в Нью-Йорке, где в этот день, как и в других городах Америки, произошли антикоммунистические беспорядки, ставшие следствием так называемой «красной паники». Фицджеральд считал этот день водоразделом, датой, с которой началась эра джаза, давшая главную тему писателю Фицджеральду. Позднее, в эссе «Отголоски эры джаза», он писал об этом так. Автор этой статьи уже вспоминает этот период с ностальгией. Именно он стал для него попутным ветром, вознесшим его на гребень волны, и дал ему такие деньги, о которых он и не мечтал, лишь за то, что он рассказал людям о том, что чувствует то же, что и они, и что надо что-то делать с их накопленной и нерастраченной за время войны нервной энергией. События 19-го года оставили в нас скорее налет цинизма, а не революционный настрой, даже несмотря на то, что сегодня мы судорожно обшариваем свои сундуки, ища, куда же мы, черт подери, засунули фригийский колпак. Точно помню, он у меня был, и мужицкую рубаху. Характерным для века джаза было полное отсутствие интереса к политике. Мой сегодняшний собеседник – эссеист и кинокритик Борис Лакшин. Борис, я не нашел никакого объяснения тому факту, что переводить Фицджеральда в Советском Союзе стали поздно, гораздо позднее, чем Хемингуэя, который был его младшим коллегой, протеже и в какой-то мере учеником.
Я думаю, что этому есть объяснение, потому что, собственно говоря, вот в тот период, когда активно начали печатать Хемингуэя и восхищаться Хемингуэем, звезда Фицджеральда-то, в общем, закатывала. Что, собственно, произошло? Он стал знаменитым своим первым романом «По ту сторону рая». Потом был второй роман, который так еще прошел ничего на волне первого успеха. А потом он написал третий роман под названием «Великий Гэтсби», который просто практически не заметили. Он, насколько я помню, до самой своей смерти за все время получил за этот роман, по-моему, $8000.
Тираж не разошелся. Только после смерти Фицджеральда издатели продали остатки тиража и выпустили новый.
Но то есть ему надо было умереть, чтобы снова стать знаменитым. И как бы его слава до России не дошла. Потом была война, было не до этого. Так что вполне естественно, что где-то в России он начал набирать обороты уже в конце 50-х годов.
И только в 65-м году в издательстве «Художественная литература» вышел «Великий Гэтсби» в переводе Елены Калашниковой. Я этой премьеры не застал, поэтому для меня Гэтсби существовал как бы всегда. «Ночь нежна» я прочел в 71-м году, когда он вышел в переводе Калашниковой же. И мне даже кажется, что я сначала прочел «Ночь», а потом уже «Гэтсби». В 77-м вышел «Последний магнат» в переводе Оси и Сороки, и в том же году «Трехтомник», куда вошли три романа, кроме названных «По эту сторону рая» в переводе Марии Ларие, рассказы и эссеистика. В 2008-м вышел второй роман Фицджеральда «Прекрасные и проклятые» или «Обреченные» в переводе Владимира Щенникова. Это имя мне больше никогда не попадалось. Публиковались, конечно, и рассказы, иногда в неожиданных изданиях. Например, в 66-м в журнале «Искатель» появился рассказ «Семья на ветру», который переводчица Васильева или ее редактор переименовали в «Люди и ветер». А в декабре 2010-го исполнилось 70 лет со дня смерти Фицджеральда. По российскому закону истек срок действия авторского права. Все произведения Фицджеральда перешли в общественное достояние, и его стали переводить и издавать в кривь и в кось. Новые переводы не обязательно хуже старых, просто издатели торопились. На сегодняшний день существует 6 переводов «Гэтсби» и 5 «Ночи». Думаю, мало кто из иностранных писателей может похвалиться таким обилием версий. Без книг Фицджеральда я себе не представляю себя, как не представляю без Марка Твена или Эдгара По. Я полюбил этих героев какой-то такой томительной и горькой любовью, потому что для этих героев и для первого поколения читателей Фицджеральда Первая мировая была последней войной в истории человечества, а мы-то знаем, что она была предпоследней, а может и предпред. Это как лица на старых фотографиях, мы примерно догадываемся, что с ними произойдет. В советской школе нас учили классовому подходу к художественной литературе, и в русской литературе есть эта идея, что быть богатым и благополучным стыдно. Но я не могу себя заставить разлюбить этих героев только за то, что они богаты, а что благополучны, так это как минимум спорное утверждение. А теперь вы, Борис, расскажите о ваших отношениях с Фицджеральдом.
Я знал, что есть такой великий писатель Фицджеральд. Я его не читал как-то и не стремился. До того момента, пока я не уехал в Америку. А уехал я в Америку уже, так сказать, мне было уже там 30 лет. И где-то через год, наверное, когда я смог хоть как-то сносно читать по-английски, я наконец добрался, решил посмотреть, прочитать, что это за роман такой, «Великий Гэтсби». И я его открыл, и закрыть я его не мог. Я был абсолютно как бы поражен. Мне очень трудно даже как бы объяснить, что со мной случилось, потому что, знаете, какая штука? Ты приезжаешь в эту страну, начинаешь как-то в ней жить, ничего не понимаешь. У тебя есть какие-то впечатления, они ни во что не укладываются, не складываются ни в какую картину, и ничто тебе не дает никакого ключа. И вдруг я когда прочитал эту книжку, для меня что-то стало на свои места, какая-то общая идея того, куда я попал, и где мне теперь предстоит жить. И я не совсем даже могу объяснить, как, почему. Но с моей точки зрения, эта книжка прежде всего понятна иммигранту. Потому что Джей Гэтсби, он иммигрант на самом деле. Он человек абсолютно извне, вот со всеми этими своими амбициями, со всеми этими неоправданными ожиданиями. И с тем, что все возможно, и все получается. А в то же время это все, что получается, оно в одну секунду бабах, и его нет. И все равно он остается каким-то парей среди всех. Это на самом деле для меня осталось... до сих пор самая такая точная и интересная книжка про эмиграцию.
Фицджеральд завораживает еще и тем, и прежде всего тем, как это написано.
Где-то в начале, вот да, в январе, по-моему, этого года, я ходил в Нью-Йорке на одну постановку. Есть такая театральная группа, она называется «Elevator Repair», «Ремонт лифта». И они, это уже второй раз, когда они привезли «Великого Гэтсби». Что это такое? Это 8-часовая постановка Фицджеральда, в которой они прочитывают весь роман от слова до слова. Представьте себе на сцене какое-то такое офисное помещение, причем офисное помещение каких-то 80-х годов, замызганное, старые компьютеры какие-то стоят, приходит человек на работу, первый приходит, никого нет, пытается включить компьютер, компьютер не включается, какие-то проблемы. Он ждет, когда там произойдет какая-то загрузка, перезагрузка. Тут у него, он обнаруживает на столе, у него лежит книжка. В мягкой обложке, старая, потертая книжка, он мне заглядывает, начинает ее вслух читать. В это время начинают приходить другие сотрудники на работу. Секретарши, уборщицы и кто-то, что-то они тоже начинают ковыряться. А он продолжает читать. И все громче и громче. И постепенно вот те офисные работники, с которыми он работает, они вдруг превращаются в героев Фицджеральда. Он прочитывает каждое слово, при этом реплики говорят герои, но он все равно повторяет за ними. Он сказал, я сказал, потому что в этом романе ни одно слово не должно пропасть. Потому что это же как литургия, как церковная служба, где вам читают Библию каждый раз одни и те же слова, и слова эти очень важны. От этого спектакля остается ощущение понимания, Господи, как это здорово, как это невероятно написано, какая это совершенно потрясающая книга. Знаете, есть писатели, которые там пишут словами, как Платонов. Там каждое слово – это такой кирпич, из этих кирпичей. Есть писатели, которые пишут предложениями, как Хемингуэй. Фицджеральд, скорее всего, пишет сценами. Вот у него именно сцена, которая обладает невероятной плотностью. Это его строительные блоки, его романа.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Баринова «Муза на импорт» речь идет о Скотте Фицджеральде и восприятии его прозы русскими читателями.
Что мы можем сказать о его отношениях с русской литературой? Мы знаем, что он включил в список 22 главных книг сборника рассказов Чехова и «Войну и мир», что он рекомендовал дочери прочесть Карамазовых.
Он, насколько я знаю, так же, как его как бы друг-враг Хемингуэй обожал Тургенева. К вопросу о русских аллюзиях. Второй по значимости роман Фицджеральда «Ночь нежна», он происходит вообще как бы на русской территории. То есть это Лазурный берег, юг Франции, место, в котором жили русские аристократы и проматывали свои деньги. И для него совершенно очевидно, что русские аристократы – это как бы предтеча вот этой вот новой аристократии, американской аристократии. И эти же русские аристократы становятся их шоферами. С чего, собственно, начинается роман? Практически начало романа – это дуэль. Причем дуэль описан в абсолютно русских традициях, традициях русского романа. Какой вообще русский роман 19 века значимо обходится без дуэли? И вот дуэль, она абсолютно русская. Но я прежде всего еще вот о чем хочу сказать. Достоевский. Фицджеральд на самом деле ученик Достоевского и, возможно, один из самых близких к нему западных писателей. Если мы вернемся к главному, к моему любимому роману, к «Великому Гэтсби», и к моей самой любимой сцене, сцене в палас-отеле, когда там, собственно, между героями происходит главное это их выяснение отношений.
Плаза-отель.
Сцена абсолютно достоевская по своей сути. Сцена общего такого надрыва, когда абсолютно все герои ведут себя неадекватно. При этом есть один такой вроде бы адекватный наблюдатель, Ник, и такая общая истерика и страшный надрыв. Вообще, Фицджеральд, он точно как и Достоевский, он вот именно что мастер истерики в замкнутом пространстве. Если опять-таки вернуться к «Ночь нежна», то это сплошной скандал. Там практически каждая сюжетная линия приводит к скандалу. И это надрывы, надрывы и надрывчики. Никто не умеет так показывать вот эту истерику, когда люди ведут себя абсолютно неадекватно, не так, как нормальные люди. Нормальные люди так себя не ведут. И в то же время ты, когда это читаешь, ты понимаешь ровным счетом, что и по-другому они вести себя не могут.
Я допустил неточность. Сказал, что до 1958 года советскому читателю было незнакомо имя Фицджеральда. На самом деле это имя он узнал гораздо раньше, из рассказа Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Это рассказ 1936 года, по-русски он вышел в 1937. И там есть такие строки. «Богатые – скучный народ. Все они слишком много пьют или слишком много играют в трик-трак. Скучные и все на один лад». Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда и его восторженное благоговение перед ними. И как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности. И когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое. Это из рассказа «Богатый малый» или «Молодой богач», как перевел Виктор Хинкис. Хэм, конечно, огрубляет мысль Фица. У него все это звучит тоньше. Он говорит о том, что ранняя привычка владеть и наслаждаться накладывает особый отпечаток на личность, и что всякий живой человек – это квирфиш, чудило. И чем старательнее он изображает обыкновенность, тем настойчивее заставляет подозревать в себе скрытую и, возможно, даже ужасную аномалию, о которой он сам себе таким образом напоминает. И здесь Фиц употребляет слово «misprision», оно не передано в переводе, «не донесение о преступлении». Этих нюансов Хэм не понял или не пожелал понять. Фиц обиделся на это упоминание. Он попросил Хэма снять его имя, и Хэм уважил просьбу, но по-русски рассказ продолжали публиковать в прежней редакции. Борис, насколько справедливой вам кажется характеристика Хемингуэя? Я спрашиваю потому, что в советских статьях и предисловиях постоянно писали о том, что Фица погубила буржуазность, шальные деньги. То самое, что он как бы осуждал и обличал. Ну, я, во-первых, не уверен, что обличал, а во-вторых, что его погубили большие деньги. Как раз больших денег у него под конец жизни и не было. Хотя у него с юных лет был комплекс парвеню Клайда Гриффитса, бедного родственника богатых бабушки и дедушки.
В 16-м году, то есть сколько, ему было 20 лет, у него был роман такой светской дебютанткой Дженевра Кинг, ее звали. Большая любовь у них была. Осталась какая-то очень объемная переписка, которую, к сожалению, не дают опубликовать. И роман закончился на том, что он встретился с ее папой и записал после этого в дневник фразу, которая, кажется, потом перешла в великого Гэтсби. «Бедный мальчик не должен жениться на богатой девочке». Это произвело на него, как я понимаю, тогда очень большое впечатление. Потом, когда начался период его ухаживания за Зельдой, Зельда сначала согласилась выйти за него замуж. Она была из очень богатой семьи, ее отец был верховный судья Алабамы, южная богатая семья. Она согласилась, а потом подумала и отказалась, потому что она считала, что у него недостаточно денег, чтобы ее содержать. И дальше происходит примерно то же самое, что произошло с великим Гэтсби, некое чудо. Потому что он пишет роман, свой первый роман, а ему всего 24 года. И этот роман имеет совершенно сказочный успех, так не бывает. А он писал именно для того, чтобы завоевать деньги, заработать деньги. И этот роман имеет сказочный совершенно успех. И после этого Зельда соглашается выйти за него замуж. И они живут в Нью-Йорке и являются там одной из самых ярких светских пар в Нью-Йорке этой джазовой эпохи. Но после этого, в общем, его фарт на этом закончился.
Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh, but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, and we haven't a buzz. But smiles were made, dear, for people like us. In the winter, in the summer, don't we have fun? Times are bum and getting bummer, still we have fun. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between time, ain't we got fun?
Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh, but honey, ain't we got fun?
The rent's unpaid, dear, and we haven't a bus. But smiles were made, dear, for people like us.
In the winter, in the summer, don't we have fun?
В 36-м Фицджеральд написал три эссе под общим заголовком «The Crack Up», который обычно переводят как «крушение» или «крах», но, наверное, правильнее «трещина», и даже не «трещина», а звук трескающейся тарелки. Процитируем перевод Антона Руднева. Обычное лекарство для павших духом – вспомнить о тех, кто живет в настоящей нищете или страдает физически. Это проверенный способ избавиться от уныния и вполне целебное профилактическое средство, подходящее любому. Но в 3:00 утра даже неотправленная по забывчивости посылка воспринимается трагически, как смертный приговор, и лекарство не действует. А уж если в душе и правда воцаряется ночной мрак, то день ото дня время там будет одно и то же. 3:00 утра. Здесь какая-то загадка. О чем это вообще? Об эмоциональном истощении? О гибели идеалов? А они у него были? В чем природа этого кризиса? Может быть, все дело в том, что кончилась эра джаза, как кончилась эра немого кино, а звуковое, как он пишет, свелось к набору банальностей? Может, он просто постарел?
Ну, может быть, на меня сейчас рассердитесь. Вот именно к этому эссе в трех частях, которые он опубликовал в «Эксквайре», кажется, за 3-4 года до смерти, я отношусь достаточно цинично. На мой взгляд, это гениальный алкоголик пытается объяснить читающей публике, почему он алкоголик. А он алкоголик, ну, потому что так получилось. Ну, вот несчастье такое. Причем, как бы, они все, эти писатели его поколения, были более-менее алкоголиками. Но просто все зависит от психотипа. Одних это убивало, а других нет. Вот у него, к сожалению, так сложилось, что это его убило. И он пытается, как бы, скорее даже сам себе, читателям, объяснить, а что же, вот точно те же вопросы пытается задать сам себе, которые вы сейчас задаете, у него нет ответа. Ну, как бы, почему это со мной случилось? А почему не с кем-то другим? А что такое? Вы можете говорить, ну, поколение, ну, вот то все, ну, вот идеалы. Да нет, не идеалы, ну, просто вот так вот сложилось у него. Именно вот этот вот образ жизни, который более-менее вели все в его поколении, он его как раз не выдержал. И вообще какая-то очень несчастная судьба. Несчастный он, несчастная Зельда. На его похоронах Фицджеральда Дороти Паркер, замечательная тоже, кстати, в своем роде, она все время шептала, бормотала про себя: «Несчастный сукин сын». На самом-то деле это тоже цитата из «Великого Генби». При этом он еще мог писать, он писал «Последнего магната», но с точки зрения физического здоровья он был уже все. Он был конченным человеком, он был уже живым трупом в 44 года. Так что я это воспринимаю не как какое-то глобальное поколенческое что-то, а именно как сугубо личное несчастье данного конкретного человека.
С нами сегодня был эссеист и кинокритик Борис Лакшин. Мы слушали музыку из оперы Джона Харбисона «Великий Гэтсби», симфонический оркестр Олбани, дирижер Дэвид Аллен Миллер, шлягеры времен эры джаза «Ain't We Got Fun» Ричарда Уайтинга в исполнении «Дорис Дэй» и «Three O'Clock in the Morning» Хулиана Робледо пел Джон Маккормак. А сейчас слушаем более чем медленный вальс Клода Дебюсси. Играет Артур Рубинштейн.
Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Баринова «Муза на импорт» речь шла о Скотте Фицджеральде и восприятии его прозы русскими читателями. В передаче участвовал эссеист Борис Лакшин, режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».